В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ровно 20 лет назад закончилась война в Абхазии. 27 сентября 1993 года абхазские боевые соединения заняли Сухуми. В Цхинвале вновь активизировались разговоры политиков об объединении Южной Осетии с Северной. В рубрике «Гость недели» лидер лейбористской партии Грузии Шалва Натилашвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Члены Совета Безопасности ООН начали обсуждение проекта резолюции, в котором определяются условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль. В Судане за последние два дня при подавлении полиции акции протеста погибли не менее 50 человек. Осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толокунникова переведена в санчасть. В четверг вечером члены Совета Безопасности ООН начали обсуждение проекта резолюции, в котором определяются условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль и его уничтожение. Проект резолюции был внесен на рассмотрение Совета Безопасности через несколько часов после того, как представители США и России объявили о том, что они выработали взаимоприемлемый вариант резолюции. В документе лишь содержатся слова осуждения в адрес тех, кто применил химическое оружие. Конкретные виновные не упомянуты. При этом ясно говорится, что Сирийская Арабская Республика, как и другие группы, находящиеся в Сирии, обязана отказаться от химического оружия. Дамаск обязан не применять его и не передавать химические заряды сторонним игрокам. В качестве наказания за невыполнение этих требований упоминаются меры, предусмотренные 7-й статьей Устава ООН, то есть санкции или силовые действия, однако для санкционирования таких действий, по словам дипломатов, требуется специальная резолюция Совета Безопасности. Ответственность за наблюдение за процессом нейтрализации сирийского химического арсенала возложена на Организацию по запрету химического оружия. Ожидается, что резолюция будет одобрена в ближайшие дни, после того, как специалисты по разоружению представят точный план работы в Сирии. В Судане за последние два дня при подавлении полиции акций протеста против отмены государственных субсидий на топливо погибли не менее 50 человек. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитной организации Amnesty International и Африканского центра исследования проблем справедливости и мира. Авторы заявления призвали власти Судана прекратить репрессии против демонстрантов. В документе отмечается, что большинство убитых – это молодые люди в возрасте от 19 до 26 лет. По данным активистов молодежных организаций и врачей, в больнице в Хартуме с начала манифестации в стране в понедельник погибли не менее 100 человек. Акции протеста в Судане были вызваны решением властей сократить ряд субсидий и повысить налоги, что привело к росту цен на бензин, продукты и предметы первой необходимости.
Эхо Кавказа. Новости.
Осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толокунникова переведена в санчасть мордовской колонии номер 14. Как написал в Твиттере арт-группы «Война» ее муж Петр Верзилов, по словам главврача колонии Мезиной, состояние Толокунниковой ужасное. При этом адвокатам не выдают никаких документов о госпитализации их подзащитной и не пускают к ней. В пятницу же Следственный комитет России опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Толокунниковой отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению об угрозах ее жизни и бесчеловечных условиях содержания в колонии. Мордовское управление Следственного комитета обещает в течение 30 дней провести доследственную проверку. Надежда Толокунникова 23 сентября объявила голодовку, а 24 сентября была переведена в штрафной изолятор. Вчера, по словам Верзилова, сославшегося на свою жену, ее силы лишили питьевой воды. 17 августа 2012 года участница Pussy Riot Надежда Толокунникова, Мария Люхина и Екатерина Самуцевич были осуждены на два года колонии за выступление выступления в Московском храме Христа Спасителя с панк-молебном «Богородицы Путина прогони». Девушек обвинили в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Наказание Самуцевич позже было заменено на условное. Обвинение экипажу судна «Арктик Санрайз», задержанному за попытку захвата платформы «Приразломная», должно быть предъявлено в течение 10 дней. Об этом сегодня сообщила адвокат задержанных Ирина Исахова. По ее словам, защиту не уведомили о дате проведения ближайших следственных действий. Юрист «Гринпис России» Антон Бениславский на пресс-конференции в офисе «Интерфакса» в пятницу заявил, что все следственные действия в отношении активистов этой организации будут обжалованы. Рассказывает Любовь Чижова.
По мнению юристов экологической организации Greenpeace, суд над активистами, задержанными 18 сентября у платформы «Приразломная», проходил с многочисленными нарушениями. Само задержание происходило без адвокатов. Позднее в суде активистам, большинство из которых иностранцы, не предоставили квалифицированных переводчиков. Следственный комитет России возбудил дело по 227 статье Уголовного кодекса «Пиратство». В статье говорится, что пиратство – это нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения. Представители Greenpeace называют эти обвинения неправомерными, говорит юрист организации Антон Бениславский.
Действительно, никакой речи о пиратстве идти здесь не может, потому что по формальным признакам данного преступления ни в международном праве, ни в его понимании российским уголовным правом, вот этих формальных признаков деятельности активистов Greenpeace не было.
Следственный комитет называет акцию Greenpeace посягательством на суверенитет России. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Владимира Маркина. По его словам, к уголовной ответственности будут привлечены все лица, совершившие нападение на платформу, вне зависимости от их гражданства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси отмечали 20-летие со дня окончания войны в Абхазии. В центре города около мемориала погибшим в грузино-абхазской войне собрались беженцы и участники боевых действий. Там побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Ранним утром тишину рядом с памятником разорвало мужское многоголосие. 8 уже немолодых мужчин затянули песню о солдатах, не вернувшихся с войны. 60-летний уроженец Сухуми Вездена Акуджава наблюдал за происходящим в сторонке. Исполнение народных песен – это вся его жизнь. Он и сегодня руководит абхазским ансамблем песни и танцев. Но сейчас он был совсем не расположен петь. 20 лет назад в этот день Везден был вынужден бежать из родного города.
Мы жили рядом. От линии фронта недалеко. И была у нас пацка большая, плетеная, 15-20 человек. И оттуда, когда боевики бедные менялись, они приходили к нам, мы их кормили, поили, пели и подбадривали.
Вспоминает Везды на днях войны. Он не воевал. Говорит, что никак не мог решить, какую сторону поддержать, абхазов или грузин. Спустя 2 десятилетия он уже пожилой мужчина, больше не ищет виновных. Единственная его надежда, что войны больше никогда не будет. Сегодня на центральных трассах Тбилиси появились большие плакаты с надписью «Забыть Абхазию значит проиграть». Для 53-летнего Константина Жрамая война не закончилась. В начале 90-х он был одним из первых сухумчан, кто взялся за оружие. Ему пришлось возглавить отряд добровольцев, позже получивший название «Юпитер».
Просто, видимо, больше всех не повезло в чем-то, потому что больше моих полонных ребят все погибли в боях. Но пример брали всегда с меня. Я шел первым, они рядом стояли. И все так получалось, что вот я жив.
Говорит Константин. Он уверен, что война в Абхазии была неизбежна, а его участие в ней обязательным. Все последние годы он вместе с семьей живет в поселении для беженцев неподалеку от Тбилиси.
Ходить, не дня. Каждый день о Сухуми говорит, о своей родине. Я не привык здесь жить. Я в чем-то вот уверен, что сегодня или завтра Когда-нибудь я вернусь.
Константин хоть завтра готов пойти в бой, но чтобы кто-то сегодня в грузинском правительстве отдал такой приказ, представить себе сложно, если вообще возможно. Представители грузинского руководства сегодня весь день повторяли, что абхазский конфликт не решить военным путем.
А что касается будущего, за 3 тысячелетия, что Грузия существует, много раз были раздроблены, но потом грузины и наши люди становились на ноги и воссоздали Грузию. Это так, точно так же будет. У меня нет ни малейшего вопроса в том, что в будущем мы будем едины.
Сказал министр обороны Иракли Аласани. На примирение уйдет еще не одно десятилетие, считает Аласани, но оно непременно состоится. Эту уверенность разделяет и его коллега, министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закариашвили. Процесс переговоров обязательно начнется, так как ни одна из сторон до сих пор не сумела добиться поставленных перед собой целей.
Это не тот самый лучший результат, о котором абхазы мечтали, и не тот самый лучший результат, о котором грузины мечтали. Так что я думаю, что мы должны переосмыслить все это и не максимальные мечты реализовываться, а среднесрочные, скажем так.
Сказал министр. 20-летнюю студентку Мариам Далакишвили трудно было не заметить в группе уже изрядно посидевших беженцев и комбатантов. Ее сверстники редко ходят на подобные мероприятия. Да и вообще, призналась девушка, они мало интересуются причинами грузино-абхазского конфликта.
Я думаю, что эта война была ошибкой. Армии у нас тогда как таковой не было. В грузинском правительстве не понимали, что делают. Эти события стали черным пятном в истории нашего народа.
Это были слова 20-летней жительницы Тбилиси Мариам Далакишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Разумеется, в Сухуми отношение к сегодняшней дате не такое, как в Тбилиси. Основные торжества по случаю победы в грузино-абхазском конфликте в самопровозглашенной республике проходят 30 сентября. Сегодняшний день является в некотором роде репетицией Дня Победы, рассказывает наш абхазский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии празднуют 20-летие освобождения столицы республики абхазскими силами в ходе грузино-абхазской войны. Военный историк Валико Пачулия в книге «Грузино-абхазская война. Боевые действия» так описывает решающий бой за столицу Абхазии. 27 сентября началось крупномасштабное наступление по овладению центром города Сухума. В 13:30 у дома правительства завязался сильный бой. Через 2 часа здание было освобождено, и над ним водружено Знамя Победы. Абхазские войска в ходе сухумской наступательной операции разгромили 2-й армейский корпус противника, захватили много трофейной боевой техники. Сегодня руководители государства и города, ветераны войны и представители общественности возложили цветы памятнику защитникам Абхазии в парке боевой славы. Но это у нас традиционно генеральная репетиция перед главным праздником, который наступит через 3 дня, в понедельник, 30 сентября. В Грузии, насколько знаю, день 30 сентября не отмечается никак, а вот 27 сентября каждый год проводятся мероприятия, посвященные Дню падения Сухуми. Диаметрально противоположный взгляд на события 20-летней давности тут совершенно естественен. Для абхазского национального проекта это была безоговорочная ошеломительная победа, для грузинского – катастрофа. Но меня давно уже удивляет другое. Та агрессия, сужу в частности по многим комментариям в предыдущие годы на сайте «Эхо Кавказа» на выступления абхазских авторов, которую вызывает участие грузинского общества изложение, даже вполне сдержанное и корректное, существующего в Абхазии восприятия тех событий. Чем-то иным, кроме интеллектуальной недостаточности, это, по-моему, трудно объяснить. То есть вы, господа негодующие, ждете, требуете от нас, абхазских авторов, чтобы мы стали посыпать голову пеплом и сокрушаться о роковой ошибке властей Республики Абхазия, погубивших абхазский этнос. Сокрушаться, что абхазы не понимали своего счастья, что они должны были смириться, а потом тихо, мирно раствориться в грузинском этносе, как им уже настойчиво предлагали руководители Советской Грузии в середине прошлого века и пытались осуществить это. Уже словно слышу в ответ возмущенное, но разве можно сравнивать бериевские времена и методы руководства с нынешним толерантным поколением грузинских руководителей, которые всегда говорили, что будут заботиться о нацменьшинствах, как о своих родных детях. При этом я вовсе не исключаю, что многие в таких случаях возмущаются вполне искренне и верят тому, что говорят. Однако человеческая природа, увы, такова, что получи сейчас каким-то чудодейственным образом Тбилиси власть над Абхазией и абхазами, большинство этих людей очень скоро стало бы поддакивать своим национал-радикалам, призывающим давить абхазов. Страницей газеты «Демократическая Абхазия», выходившей в 92-93 годах в Сухуми, дают об этом явлении весьма красноречивое представление. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся в Тбилиси и продолжаем тему. Каждая власть в Грузии на протяжении последних 20 лет пыталась вернуть контроль над Абхазией. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили постаралась воссоздать картину того, как грузинские власти и общество пытались разрешить этот конфликт.
На сегодняшний день единственный формат, который позволяет грузинским официальным лицам вживую увидеть представителей де-факто Республики Абхазия, это женевские дискуссии. Однако это не означает, что с абхазской стороной ведутся прямые переговоры. Гораздо чаще абхазы и грузины оказываются за одним столом на встречах, организованных разными международными структурами и НПО. Хотя и подобных мероприятий не густо, говорит директор Международного исследовательского центра конфликтов и переговоров Гоги Хуцишвили. Он был фактически первым, кто организовал встречу грузинских и абхазских НПО в Москве в июне 1996 года без участия представителей международных структур.
Контакты и совместные проекты развивались интенсивно до начала 2000-х годов, а после августовской войны эти контакты фактически сошли на нет, заморозились.
Те грузины, которые поддерживают связь со своими абхазскими родственниками и друзьями, стараются это не афишировать, отмечает глава Института грузино-абхазских отношений Зураб Шенгелия. Каждый из них дорожит этими отношениями и старается уберечь их от политических спекуляций, опасность которых существует как в Тбилиси, так и в Сухуми. За эти 20 лет грузинские власти не смогли восстановить доверие абхазов, считает Шенгелия.
Про грузинского элемента там нет и пока быть не может, потому что абхазское общество, как и его политическая элита, до сих пор живут в страхе, что может произойти сближение Грузии с Россией, что Москва обменяет абхазов на грузин. И этот страх усилился после смены власти в Грузии.
Тем не менее, за все эти годы часть грузинского общества не прекращала попыток восстановить доверие абхазов. Среди них был и Центр по правам человека. НПО в марте 2007 года организовала кампанию под названием «Простите». Тогда участники кампании просили прощения за каждый выстрел, за каждое слово, из-за которого началась война. А таких было много. Как вспоминает глава центра Олег Оцкитишвили, у той кампании была и другая цель – остановить агрессивную риторику правительства Михаила Саакашвили.
В тот период очень усилилась не только риторика, это было похоже на милитаристскую кампанию. Бюджет Министерства обороны составлял 1,5 миллиона лари, в то время, когда аппарату госминистра по урегулированию конфликтов было выделено всего 600 тысяч лари. Это абсолютный дисбаланс для страны, которая старается урегулировать конфликт мирным путем.
Олег Оцкитишвили вспоминает, что из-за кампании «Простите» на их организацию с критикой обрушился президент Михаил Саакашвили, а мнение общества разделилось. Часть считала необходимым проявить нечто вроде покаяния, другая не видела в этом смысла. Главной проблемой правозащитник считает то, что тем событиям и по сей день не дана историческая оценка, не признаны публично ошибки, которые допустили прежние власти Грузии, не было попыток расследовать военные преступления, а те, кто совершал преступления против абхазов, осетин и грузин, не наказаны. Тем не менее, правозащитник настроен оптимистично. Члены правительства Бидзина и Иванишвили сменили тональность. Все чаще стали говорить о том, что сначала надо вернуть доверие абхазов и осетин, а потом говорить о территориях. Правда, за год всего правления новой власти, отмечает Скитишвили, пока только ограничились заявлениями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели. Переходим к другим темам. На очереди наша традиционная рубрика «Гость недели». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий решил пригласить в наш эфир лидера лейбористской партии Грузии Шалву Натилашвили.
Батон Шалва, я цитировал своего знакомого, который сказал, что у вас есть чувство юмора, но нет политических взглядов. Я думаю, он таким образом охарактеризовал вас, потому что, ну, скажем, критикуя Саакашвили, вы апеллируете к американским властям, но вместе с тем и американские власти вы обвиняете в том, что они инспирируют цветную революцию. То есть есть некая эклектика политическая в ваших взглядах, непонятно, на кого вы ориентируетесь, какое будущее вы видите за Грузией.
Понимаете, я говорю всегда правду. И в первую очередь правду говорю моему народу и моим друзьям, в том числе в Соединенных Штатах. Я очень критикую Москву и Кремль из-за того, что они творят здесь. Так что президентство Буша, естественно, не хвалил эту политику, которая создала проблемы для Соединенных Штатов Америки. А сильная Америка нужна не только американцам, но и всему миру, сильная демократическая Америка. Сейчас новая администрация, и мы очень так наладили прекрасные связи с обоими партиями. Вот 2 недели назад я побыл в Вашингтон с визитом по приглашению Сената. Встречался с сенаторами Тедом Крузом, с Джеймсом Ричем, с сенаторами Рикером и с другими. Имел прекрасные отношения с ним. С Москвой не имел такие дружественные отношения, конкретными политиками. И с сенаторами, и депутатами, какие отношения имел в Вашингтоне. Так что критикуют друзей, как обычно. Основно критикуют близких людей, что они не допускали те ошибки, которые они допускали их непредшественники. Так что здесь не вижу каких-то противоречий. Думаю, что для друзей мы должны быть открытыми, и друзья должны понять правильно наши, так сказать, и воззрения, и тактика, и стратегия. Если не понимают, нужно стараться, чтобы стал понятным. Вот сейчас опубликовал рейтинг NDI и написал на первом месте представителя Ивана Шурли, у которого не ощущается пуст абсолютно. Вот как не может иметь рейтинг, например, политический рейтинг президента Демократической Республики Конго во Франции. Может быть, он даже имеет рейтинг, чем Маргулашвили в Грузии. Вообще непонятная личность, его написали на первом месте. Местный НДИ, я и говорю.
Но за ним стоит Иванишвили, у которого, я думаю, до сих пор сохраняются очень серьезные позиции.
Да, он специалист в области маргинальной психологии. Иванишвили тоже увлекается с психологией, особенно Фрейдом. Наверное, в этом смысле они совпали, но это не означает, что станет хорошим президентом и политиком, тем более. Поэтому я стал уже вынужден сегодня обратиться к моему другу Кеннету Уоллаку, президенту НДИ Вашингтона, с просьбой, чтобы отозвать этого директора, господина Навару, который открыл какой-то собственный бизнес этими соцопросами и раздражает людей. И что самое главное, ущемляет имидж и престиж Соединенных Штатов Америки. Так что, если не сказать это своим друзьям в Америке, это будет медвежья услуга и в отношении к ним в первую очередь.
Давайте к вашей программе перейдем. Скажите, в чем вы видите отличие ваших позиций от позиций ваших конкурентов? Что вы предлагаете людям? Почему вы считаете, они должны вас поддержать?
У моих конкурентов переписана наша программа уже сколько лет и сколько зим. Переписана наша программа. Как раз в этом отличие? Все эти социальные вопросы, значит, имею в виду бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное в смысле бюджетного обеспечения. Значит, низкие процентные ставки, прекращение массового выселения людей, которые не могли, значит, заплатить во время, открытие безвизового режима с Россией, результаты этого улучшения экономического положения. Вот все эти, так сказать, нюансы, все эти важные аспекты, то есть мы действительно собираемся сделать. Тем более, наверное, насколько вы слышали или ваш знакомый информировал в Тбилиси, бесплатное среднее образование, этого мы добились в 1998 году в результате конституционного иска против Шеварднадзе. Также наша заслуга, что молодежь сохранили как поколение, которое держится. Бесплатная скорая медицинская помощь тоже мы сделали в 2001 году. Значит, тариф за электроэнергию мы понизили в течение 3 года, и людей оставили 3 миллиарда лари в своих карманах, которые они не платили. Мы этим очень довольны, но это еще мало. Понимаете, когда бесплатная скорая привезет в платную клинику и узнаешь, какие цены там, второй раз произойдет инфаркт. Естественно, такая скорая никому не нужна. Нужно довести дело до конца. Ну, для этого нужна, значит, властные структуры, нужна прерогатива, чтобы подписать законы. Люди правильно понимают, что это вот я сейчас объездил уже 220 поселков и деревьев. Единодушная поддержка. Вот, ну, 55% гарантированная поддержка. А этот будет усиливать эту тенденцию. Посмотрим.
Батон Шалва, вы охарактеризовали уже Мангалашвили как любителя маргинальной психологии, а что вы думаете?
Да, он доктор в этой области.
Да-да, а что...
Докторскую зачем?
А что вы думаете относительно других кандидатов?
Ну, кандидаты, ну, более-менее рейтинговые, ну, кто? Значит, отбившие правящие партии Бакрадзе, ну, это вообще, ну, нормальный парень, но абсолютно пустое место в политике. Ну, просто, как магнитофон говорит... и потом отдыхает. И даже сами эти националисты, то есть партия Саакашвили, не хочет занять второе место. Во-первых, не могут, а во-вторых, они хотят второе место, чтобы потом, через сколько лет, обратно вернуться к власти. Для них второе место – это полная реабилитация.
А подождите, нормальный парень в каком смысле?
Ну, вообще нет, ну, нормально, не политик. Ну, правда, он был председателем парламента, но ручной мальчик, понимаете? Ну, что скажет, то и делает. Ну, без самостоятельности, без своих мировоззрений. Технический работник, ну, он был бы хорошим чиновником в администрации, министерства или президента, или где-то, ни в коем случае публичным деятелем. Ну, что касается председателя парламента и дважды исполняющего обязанности президента господи Бурджанадзе, ну, она, в общем, давняя балтическая фигура, все невзгоды, которые произошли в Грузии, связаны с этим именем. Как раз она была лидером революции РОС, как раз она способствовала захвату парламента, когда Саакашвили ворвался там вместе с вооруженными группировками в 2003 году. Как раз она взяла обязанности президента после ухода Шеварднадзе и сделала все, что Саакашвили стал президентом-диктатором. Ну, в общем, большие грехи у этой особы, и на его месте, наверное, другой не стал бы выдвигаться на этот пост. Остальные у него нет электората никакого.
Скажите, что вы думаете о вот всех этих долгих месяцах, пока Иванишвили находился у власти? Чего удалось добиться этой команде, чего не удалось?
Ничего не удалось добиться этой команде, кроме, значит, распределения сфер влияния между бывшей правящей партией и новыми партайгеносами. И что самое главное, они абсолютно удовлетворили требования своих соратников, членов своей семьи, своих родственников, распределили бизнес, перераспределили, то есть. И все это завершится. Потом в парламенте приняли закон о презервативах и со всей серьезности рассуждали о тонких нюансах, о которых не рассуждают в парламентах, как обычно. А потом приняли закон о ношении национальной одежды чоха. Это кавказская, так сказать, как называется, ну, как хиджаб.
Да-да-да, я знаю.
Во время танца, что одевают, значит, танцоры грузинские.
Черкесская это называется.
Черкесская, да-да. А черкесках приняли забыть, что они очень могут ходить, значит, вместе с другими приятностями в этой форме на заседаниях парламента. И все. Люди дополнили только этим данный парламент и данную партию. И, наверное, больше они ничего не могут успеть сделать.
Хорошо, и последний вопрос. Что делать с Москвой, как устанавливать с ней отношения?
Я готов устанавливать отношения, я готов восстанавливать отношения, я готов лечить старые раны, которые накопились между нашими самополитическими силами, между людьми, конечно, нет проблем, слава богу, люди скучают друг друга и мечтают в России. Вот недавно внук моего брата из Новосибирска приехал и не хотел обратно вернуться, хотел остаться в Грузии. Ну, в России россияне же выросли фактически в грузинских курортах, это сердце. Поэтому Грузия ждет россиян. Самое главное, что политики обостолнели, отразили и стали выше над своими амбициями, злостью или другими сиюминутными интересами. Я готов первый визит после избрания, значит, должности президента совершить в Москву. Я сам скучаю уже об этом городе, где я вырос и закончил аспирантуру. Я думаю, что не решу решения вопроса между нами нет.
Ну хорошо, дай бог, чтобы ваш оптимизм имел под собой основание. Большое спасибо.
Слава Богу. Желаю удачи всяких и до свидания.
В рубрике «Гость недели» был лидер лейбористской партии Грузии Шалва Натилашвили. С ним беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Руководитель Юго-Осетинской делегации на встречах в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты Хогга-Глойты направил письмо временному главе миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Джерарду Фишеру, сообщает информагентство РЭС. В тексте письма руководитель Юго-Осетинской делегации выразил надежду и уверенность, что у миссии наблюдателей ЕС будет доведена информация до любой категории граждан, которые выразят признаки намерения принять участие в акции с непонятным назначением, запланированной на 28 сентября в приграничном самопровозглашенной Республике Южная Осетия, грузинском селе Двани, о недопустимости нарушения норм действующего законодательства РЮ и о всех возможных последствиях в случае совершения такового. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе, в ходе прямого грузино-российского диалога мы пока не касаемся тем, в которых на данном этапе невозможно достижение консенсуса, передает информационный портал «Грузия онлайн». Выступая в парламенте сегодня, 27 сентября, на совместном заседании нескольких комитетов, Абашидзе сказал, что с самого начала двустороннего формата грузино-российского диалога мы договорились, что на данном этапе не будем касаться тех тем, в которых невозможно достигнуть прогресса. Спецпредставитель премьера отметил, что в ходе этого формата достаточно конструктивно обсуждаются темы, в которых возможен результат. Имеется в виду вопросы, касающиеся восстановления и развития торгово-экономических, транспортных и гуманитарно-культурных отношений двух стран. В этих направлениях достигнут немалый успех, сказал Абашидзе. Первая встреча Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина состоялась 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы. Последующие две встречи прошли в Праге 1 марта и 5 июня этого года. Переговоры Абашидзе и Карасина являются первым прямым диалогом официальных лиц двух стран после 2008 года. Ранее премьер-министр Бедины Иванишвили заявлял, что эти встречи играют позитивную роль в процессе нормализации отношений двух стран. Сегодня исполнилось 20 лет со дня освобождения Сухуми от войск Госсовета Грузии. Сегодня с утра в парке Славы возлагали цветы и венки. Сюда пришли ветераны войны, матери погибших воинов, глава республики Александр Анквап, спикер Народного собрания Валерия Бганба, премьер-министр Леонид Лакербая, парламентарии, члены правительства, представители общественности, гости столицы, школьники и воспитанники детских садов. В ознаменование 20-й годовщины освобождения абхазской столицы сегодня в Сухуми проводятся многочисленные мероприятия.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня один из домов в центре Цхинвали был блокирован сотрудниками ОМОНа и судебными приставами. По решению суда за задолженность перед Национальным банком самопровозглашенной Республики Южная Осетия была выселена многодетная семья, поддержать которую пришли родственники и друзья. В ситуации разбиралась наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Первый этаж двухэтажного дома, в котором уже 25 лет проживает семья Кузаевых, занимает популярное в Цхинвале кафе «Чебурашка». Заведение, расположенное в центре города, возле зданий местного университета и школы, имеет отличительную особенность. В нем не торгуют алкогольными напитками и запрещено курение. В Владелец украсил прилегающую территорию, посадив сосны и установив декоративные фонари. Кафе пользуется популярностью у горожан. Сегодня доступ в Чебурашку закрыли судебные приставы и вооруженные сотрудники ОМОНа, которые приехали исполнить решение суда о передаче помещения новому владельцу. Владелец кафе Олег Кузаев в отчаянии попросил приехать журналистов. На месте событий оказался и министр юстиции Мурат Ваниев, который подъехал, чтобы предотвратить возможный конфликт. У кафе собралась большая группа поддержки, друзья и родственники владельца Чебурашки. Говорит Мурат Ваниев.
В случае отказа должника добровольно исполнять судебное решение, служба судебных приставов принимает меры для принудительного исполнения этих решений. Ну, в данном случае речь чего касается. Гражданин Кузаев задолжал банку. На текущий момент времени порядка 1 100 000. Ну и согласно договору о залоге, имущество было судебным решением передано банку. Таким образом, этот жилой дом принадлежит банку, гражданин Кузаев проживает фактически в этом доме уже незаконно. И потом, после первого решения суда, было второе решение суда о выселении гражданина с домовладения. И мы вот как раз исполняем это решение суда.
По словам Мурата Ваниева, и банк, и служба служебных приставов, с учетом обстоятельств, шли навстречу владельцу кафе и продлевали сроки выплат. Но Олег Кузаев обязательства не выполнил, банк понес убытки. Сам Олег Кузаев показывает нам квитанции, согласно которым он последние 3 месяца исправно выплачивает проценты по взятому когда-то на развитие бизнеса кредиту. До этого кафе не работало, так как на улице шли ремонтные работы, менялись водопроводные и газовые сети, укладывался асфальт. Сейчас владелец Чебурашки готов выполнять все условия кредитного договора, но банк требует деньги немедленно. Олег Кузаев считает, что государство в лице того же Национального банка должно вникать в такие ситуации детально и, только разобравшись, принимать решения.
Знаете, народ выбирал государство для того, чтобы во благо народа. Государство должно служить во благо народа. У государства у самого серьезные нарушения. А вот возьмем водопровод. Это серьезная организация. 9 месяцев они зарплату не получили. Это очень серьезное и стыдное нарушение у закона, перед законом, понимаете? А вот я бедный человек, отец 4 детей, предприниматель, я работаю. Люди приходят, радуются. Я каждый месяц могу платить по 60 тысяч рублей. Но сейчас как-то я не понимаю, зачем меня это сейчас. Вот они сейчас меня выгнали с 4 детьми на улицу. Потому что они просят полностью сумму вернуть. Ну как я смогу, бедный человек, вернуть полностью сумму?
Понятно, что аргументов у защитников маловато, но в маленьком обществе, где все фактически знают друг друга, совсем иной счет бюрократическому бездушию. Друзья Кузаева с досадой говорили мне, что этот человек и его семья не заслуживают такого отношения. Ведь многомиллионные кредиты, выданные государством после 2008 года, ухнули неизвестно куда. А он все время здесь, никуда не выезжает, растит детей и из кожи вон лезет, чтобы прокормить семью. Даже если найдется покупатель на дом, потеря бизнеса для Кузаева станет трагедией. Это и любимое дело, и единственный источник дохода. В любом случае, считают друзья и родственники бизнесмена, выселение многодетной семьи – это крайняя мера. Все еще есть шанс договориться по-человечески. Национальный банк, без ущерба для себя, может пересмотреть условия кредитного договора. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Одаренные абитуриенты будут поступать в грузинские вузы без сдачи единых государственных экзаменов. Соответствующий законопроект инициирован парламентским комитетом по образованию. Не все члены комитета согласны с этой инициативой. Категорически против нее выступила и глава Национального центра экзаменов Майя Миминошвили. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
В течение последних 10 лет абитуриент, чтобы поступить в вузы, в обязательном порядке должен сдать единые государственные экзамены. И даже наиболее одаренные выпускники, отмеченные наградами на международных олимпиадах, никак не могут обойти этот порядок. Волну недовольства вызвала инициатива, вынесенная вчера на заседании парламентского комитета по образованию, науке и культуре Грузии. Согласно разработанному законопроекту, победители международных олимпиад, а также молодые музыканты и художники, которые сумеют продемонстрировать выдающиеся способности, способности на так называемых творческих турах будут зачисляться в вузы без сдачи ЕГЭ. Директор Национального центра экзаменов Майя Миминошвили категорически не согласна с этим новшеством.
Неприемлемо то, что победитель Олимпиады, скажем, по физике, будет освобожден от сдачи экзаменов по грузинскому и иностранному языкам и прочим дисциплинам, входящим в ЕГЭ. К тому же невозможно составить точный список факультетов, на которые будут зачисляться физики. Не существует отдельного факультета физики. Есть факультет естествознания, где физика присутствует в качестве специальности. Но там же есть и другие специальности. И как проконтролировать, в каком направлении студент продолжит обучение дальше? Физики, географии или химии.
Но эти возражения являются, по мнению авторов законопроекта, не слишком существенными, если учитывать очень болезненную проблему отъезда талантливых молодых людей за границу. Инициатор законопроекта, председатель комитета по образованию Вано Гигурадзе, приводит в пример ситуацию с 8 абитуриентами, которые не сумели в этом году преодолеть барьер единых госэкзаменов. Речь идет о 4 музыкантах и 4 художниках, показавших высокие результаты в творческих турах. Для их зачисления пришлось прописать в законопроекте пункт о придании закону обратной силы. Идея освобождать от экзаменов победителей Олимпиад также стала откликом на ходатайство из консерватории и Академии художеств. Мотив – не дать талантливой молодежи уехать за границу, где их примут с распростертыми объятиями, говорит Вано Гигурадзе.
Это был мой моральный долг. Я считаю, что талантливые молодые люди не должны быть отодвинуты на второй план, если не сумели сдать дисциплину общие навыки. К ним требуется иной подход. Мы не должны допустить, чтобы эти таланты покидали Грузию. Я на протяжении всей жизни сталкивался с подобными людьми и всегда старался оказать им максимальную помощь.
Лазейка мимо ЕГЭ может открыть возможности для коррупции. Так считает член парламентского комитета по образованию Серго Ратьяни.
При такой системе зачисления возрастает опасность коррупции. На первый план выходит фактор взаимоотношений между людьми, субъективной оценки возможностей абитуриентов. Могут возникнуть серьезные проблемы в столь успешной системе, которая была выстроена за последние годы. Это определенно будет шаг назад.
Но Вано Гигурадзе, с одной стороны, свято верит в высокие моральные устои грузинской профессуры, а с другой считает, что она достаточно компетентна, чтобы точно оценить объем и качество знаний абитуриентов, которым будет позволено не сдавать экзаменов в общем порядке. На предстоящих комитетских слушаниях предстоит, помимо прочего, подготовить список международных олимпиад, победители которых получат привилегии при поступлении. На заседание парламента законопроект будет выдвинут, предположительно, на следующей неделе. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В последнее время на территории Северной Осетии и в самопровозглашенной республике Южная Осетия активно обсуждается объединение двух территорий в рамках Российской Федерации. Причем тема обсуждается не как мечта или далекая перспектива, а как некая программа действий, которая должна быть реализована в ближайшей перспективе. В осетинском обществе у этой идеи есть свои сторонники и свои противники. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Можно было бы назвать все это слухами и пространными рассуждениями экспертов, если бы в этом набирающем обороты движении не участвовали экс-президенты осетинских республик. Называются даже приблизительные сроки объединения двух Осетий – 5-10 лет. О желательном и даже необходимом демонтаже юго-осетинской независимости говорят и действующие политики Южной Осетии. Это выглядит даже немножко странно, когда политик, оспаривающий государственную власть, заявляет, что основной его целью является ликвидация этого самого государства. Довольно странно и то, что никакого общественного отклика эти декларации не имеют. Более того, складывается ощущение, что общество, 20 лет боровшееся за свою независимость, теперь только и мечтает избавиться от нее и воссоединиться с Россией. В самом деле, если бы дело обстояло иначе, то зачем бы политическим партиям, борющимся за электоральные предпочтения, декларировать в своих программах идею воссоединения? По мнению югоостинского эксперта Алана Джусоева, этот дискус возник не случайно. Идея воссоединения с Россией получила широкое распространение после 2008 года, когда, казалось бы, сбылась многолетняя мечта югоостинского народа. Но, увы, за последние годы общество разочаровалось собственными элитами, которые на поверку оказались слишком вороватыми, непринципиальными, неспособными предложить обществу разумные идеи и реализовать их. В то же время, считает эксперт, очевидно, что субъекты в составе России имеют возможность для развития собственной экономики, культуры. Российская молодежь, в отличие от югоостинской, имеет большие перспективы роста, самореализации. Да и безопасность там гарантирована в большей степени. Одно дело – военный зонтик на договорных условиях в быстро меняющемся мире. И совсем другое – защита собственных территорий, говорит Алан Джусоев.
Я, по крайней мере, не среди общественных организаций, не среди чиновников, не среди депутатского корпуса. С сегодняшнего я вижу людей, которые делают какие-то оригинальные шаги к строительству государственности, работал с обществом. Были завышенные ожидания. Никто не думал о том, что вот этот политический класс нужно выращивать. Никто не думал о том, что мы получим независимость, и нам нужно выстраивать другую систему управления. Надо выстраивать отношения, надо выстраивать собственную экономику. То, во что мы сегодня уперлись, в эти проектно-сметные документации, горя они синим пламенем. Это все следствие.
Югоостинский общественник Тимур Схурубати, последовательный защитник идеи независимости республики, утверждает, что на самом деле весь этот дискус не более чем пустословие от новоявленных югоостинских партий, которым просто нечего предложить своему избирателю. Благо и избиратель неискушенный, не склонный вслушиваться и анализировать громкие заявления новоявленных партийцев, говорит Тимур Схурубати.
Любого человека спроси, грубо говоря, колхозника, ты за объединение соседей? Он тебе обязательно ответит, да, конечно, это было бы прекрасно. Если ты задашь ему следующий вопрос, не хотел бы ты, чтобы у нас было свое государство, чтобы мы стали самодостаточными? Он говорит, конечно, хочу. А если ему сказать еще, а не хочешь ли ты, чтобы мы создали с Россией союзное государство, наподобие Беларуси? И он тебе скажет, так это же прекрасно. И в том числе даже те, кто сейчас говорят о вхождении в Россию, они же не раскрывают суть вопроса. Они это говорят в расчете на обывателя, что им следующий вопрос не зададут.
По мнению Тимура Схурубати, на деле именно нынешний статус республики сулит ей больше перспектив и преференций от старшего брата. Да и Россия в обозримом будущем не согласится на это воссоединение, чтобы не быть обвиненной в аннексии грузинских территорий. Тогда тем более непонятно, к чему весь этот дискус. У депутата югоостинского парламента первого созыва Ларисы Астаевой на этот счет свое мнение.
Россия сейчас очень адресно дает деньги, минуя Северную Осетию. Это Северную Осетию не устраивает. Поэтому они вот этот шухер заводят. Может, я не права, но мне так кажется. Потому что, когда нас убивали в 91-93 год, мы пишем, мы в России из ОБСЕ. Лично мне вот один эстонец говорил, Лариса, вы разделенный народ, вы требуете, чтобы вас воссоединили. Нас тогда за это гнобили. Вызывали этих депутатов из Южной Осетии, из Северной Осетии, Галазов тогда был. Нас за это ругали, вы такие, вы всякие. Теперь, оказывается, мы должны воссоединяться. Вот метаморфоза какая.
А теперь вам не интересно воссоединяться?
А зачем мы независимое государство? Я говорю, кем вы нас вводите в состав Северной Осетии? Югоостинская автономная область. Так мы ею были. И что 20 лет мы потому воевали, чтобы называться независимым государством, и сейчас вы нас опять пригородным районом очередным хотите сделать.
Наверное, от всех этих дискуссий вокруг суверенитета республики возникает какая-то путаница в головах югоостинских элит. В самом деле, что строить? Независимое государство или дотационный субъект Российской Федерации? Быть может, лучше было бы мечту о воссоединении оставить на потом, а пока сосредоточиться на развитии собственного государства. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Парадная дверь дома – этот, как последний, но самый живописный штрих художника. Вырежи ее из полотна, и картина потеряет опорную деталь композиции. В историческом районе Тбилиси все реже встречаются дома, в которых сохранились старые двери. А ведь они порой месяцами создавались в мастерских искусных ремесленников, и каждая из них уникальна в своем роде. О парадных дверях старого города рассказывает Серго Брегвадзе. Рубрика «Городской репортаж».
Каждый из нас не раз спешил побыстрее оказаться дома, подстегиваемый желанием отведать бабушкиных пирожков, обнять любимого человека или просто отдохнуть в удобном кресле после тяжелого рабочего дня. И вот он, долгожданный момент. Ты только берешься за ручку парадной двери, и уже в это самое мгновение дом распахивает тебе свои объятия. А дальше, под родной крышей, в привычной обстановке, погружаешься в умиротворение, оставив за той самой дверью суету и заботы. Увы, в наши дни двери чаще всего сугубо функциональны, обеспечивают нам безопасность. Но было время, когда в маленьком городе Тбилиси их изготовление было настоящим искусством, требовавшим незаурядного мастерства и таланта. В пыльной мастерской ремесленники месяцами резали по дереву или ковали из железа уникальные орнаменты, узоры. И в их работах было ничуть не меньше вдохновения и творческого полета, чем в полотнах живописцев. Их усердие очень высоко оценивает художник-реставратор Кахабер Мурманишвили.
Такие двери встречаются на Мтацминда, Вера, Портачала. Не заметить их красоты невозможно. По сложным орнаментам или чеканке можно определить, что мастера при создании дверей использовали особые, очень редкие технологии.
Дом номер 15 по улице Ладо Асатьяни был построен еще до Первой мировой войны. Уже 41 год в нем живет Леван Хитири. В советские времена фрески, которыми был расписан подъезд, были закрашены, а вот двери остались нетронутыми, вспоминает Леван.
Сколько я себя помню, мой дом украшают эти двери. Пришло время, и мы их отреставрировали. Ни разу не подумали заменить их на новые. Как можно позволить себе изменить детали, которые можно считать частью нашего исторического достояния? Ухаживаем за ними, поэтому они и сохранились.
Эскизы дверей заказчику проекта дома делали архитекторы. Таблички с именами тех, кто проектировал дом, обычно вешали либо на внешнюю стену здания, либо в подъезде. Но сегодня такие таблички встречаются очень редко. Культуролог Цира Элисашвили делит старинные двери на два различных вида. Те, которые дублировались по эскизам, и те, которые представляют собой единичные, уникальные экземпляры.
Все зависело от того, насколько состоятельным был заказчик. В Тбилиси в то время они зачастую соперничали друг с другом, и дома, в которых жили люди высокого ранга, строились по эксклюзивным чертежам. Эта неповторимость выражалась в архитектурных деталях, декорации подъездов, самих комнат и, конечно, в дизайне дверей.
Эти ничем не примечательные, на первый взгляд, старенькие двери больше века оберегают жителей от сквозняков и нежелательных посетителей. На многих отшелушилась краска, а разбитые стекла заменены листами жести, которые надежно прибиты к высохшему дереву. Не раз приходилось жителям исторических районов Тбилиси самим ремонтировать свои дома, и со временем прогнившие от старости двери стали потихоньку попадать на свалку. Их стали менять на новые, стальные, прочные и надежные. Хотя были случаи, когда двери просто крали. Культурологу Цири Элисашвили не раз приходилось тратить огромные усилия на поиски утерянных уникальных экземпляров.
К сожалению, жители ошибочно думают, что эти двери – их собственность, поэтому часто распоряжаются ими по своему усмотрению. Иногда мы находим снятые двери, но случается это нечасто. Недавно в одном доме на улице Тинамзришвили был демонтирован уникальный экземпляр, и, к сожалению, его не удается найти по сей день.
Облик города, говорит культуролог, это не только улицы и здания, но и те мелкие детали, как наши двери и балконы, которые придают ему неповторимость. Когда эти детали начинают пропадать, город перестает быть узнаваемой личностью. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главная международная тема. Члены Совета Безопасности ООН начали обсуждение проекта резолюции, в котором определяются условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль и его уничтожение. Проект резолюции был внесен на рассмотрение Совета Безопасности через несколько часов после того, как представители США и России объявили о том, что они выработали взаимно приемлемый вариант резолюции. С подробностями Юрий Жигалкин.
Чуть больше двух недель потребовалось США и России, двум главным действующим лицам дипломатического процесса, связанного с сирийским химическим оружием, для того, чтобы разработать резолюцию, которая была бы попросту невозможна лишь полтора месяца назад. Интрига сохранялась почти до последнего дня. Лишь в среду, когда американские источники объявили о том, что согласие между Вашингтоном и Москвой достигнуто, российские представители заявили, что это не так. Это можно понять, потому что обе стороны настаивали, казалось, на взаимоисключающих принципиальных положениях будущей договоренности. Например, в том, что касается кары, которую должен понести Дамаск за невыполнение своих обязательств. Или юридически точных формулировок, из которых будет следовать, что сирийские власти обязаны полностью избавиться от своих запасов химического оружия. Судя по тексту проекта резолюции, тексту, обнародованному вечером в четверг во время заседания Совета Безопасности, этот документ стал продуктом упорных упражнений дипломатов в искусстве возможного. Москва, например, отбила попытки Вашингтона возложить формальную вину за химические атаки в предместьях Дамаска на сирийские власти. В резолюции лишь содержатся слова осуждения по адресу тех, кто применил химическое оружие. Конкретные виновные не упомянуты. Но при этом в документе ясно говорится, что Сирийская Арабская Республика, как и другие группы, находящиеся в Сирии, обязаны отказаться от химического оружия. Дамаск обязан не применять его и не передавать химические заряды сторонним игрокам. Любопытно, что Совет Безопасности проявляет несвойственную мягкость по отношению к ответственным за химические атаки. Он выражает лишь свою убежденность в том, что лица, ответственные за применение химического оружия, должны понести ответственность, а не требует этого. В качестве наказания за невыполнение требований упоминаются меры, предусмотренные 7-й статьей Устава ООН, то есть санкции или силовые действия. Однако для санкционирования таких действий, по словам дипломатов, потребуется специальная резолюция Совета Безопасности, а она может быть принята только с согласия России. В проекте сирийской резолюции также выражена поддержка усилиям политического урегулирования конфликта. Ответственность за наблюдение за процессом нейтрализации сирийского химического арсенала возложена на Организацию по запрету химического оружия. Ожидается, что эта резолюция будет одобрена в ближайшие дни, после того, как специалисты по разоружению представят точный план работы в Сирии. За две с лишним недели, прошедших с момента неожиданного заявления президента Обамы, заявление о том, что он откладывает казавшуюся неминуемой воздушную операцию в Сирии, эмоции, вызванные этим решением, улеглись. Сейчас некоторые американские аналитики начали признавать достоинство российской инициативы. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Ричард Вайц, сотрудник Гудзоновского института. Успех этого начинания можно оценивать лишь относительно целей, которые ставились Соединенными Штатами. Если наша цель заключалась в нейтрализации сирийского оружия массового поражения, то эта резолюция дает основание говорить о том, что мы можем добиться замечательного результата. Кто бы совсем недавно мог представить, что Сирия откажется от химического оружия, которое, согласно ее доктрине, служит средством достижения стратегического паритета с Израилем. Уничтожение сирийского химического оружия было целью администрации Обамы, и мы можем ее достигнуть без применения силы лишь благодаря угрозе ее применения. С такой точки зрения это успех. Но если целью является подрыв режима в Дамаске, сокращение числа жертв конфликта, то такая цель не достигнута. В отличие от многочисленных скептиков, Ричард Вайц считает, что химическое разоружение Сирии вполне возможно, и Россия осознает, что это и в ее собственных интересах. У России есть стимулы для того, чтобы добиваться выполнения этого соглашения. Поэтому я сейчас настроен более оптимистично, хотя существует немало препятствий. Например, мы не знаем, как поведут себя другие игроки в этом конфликте. Башар Асад, скорее всего, также заинтересован в выполнении этого соглашения, поскольку его режим мог не пережить воздушных ударов. В том, что касается разрешения сирийского конфликта, Совет Безопасности ООН в сильных выражениях предлагает безотлагательно созвать международную мирную конференцию и призывает его участников приступить к переговорам в рамках Женевской конференции.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.